Шалом, анахну корим бехитве Рабаша.
Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 225-я, статья «Важность молитвы общества». Можно задать вопросы на сайте CAP-TV. Избранные вопросы будут звучать в течение урока. «Труды Рабаша», первый том, страница 225-я, статья «Важность молитвы общества». Сказано в Зоре, главе Вайшлах. Сказал Раби Шимон, молитва многих поднимается к Творцу, и Он украшается ею, потому что она предстает в нескольких разновидностях. Один просит милости, другой — мужества, третий — жалости. И молитва состоит из нескольких сторон — правой, левой и средней. И поскольку состоит молитва из нескольких сторон, она становится короной, возложенной на голову вечного праведника, на Исод, воздействующей на Нуку, а от нее на все общество. Яков заключал в себе три линии. Поэтому желал Творец его молитву, совершенную, как молитва масс, как все три линии. Поэтому сказано, и убоялся Яков очень, потому что Творец послал ему это ощущение, дабы обратился он с молитвой, так как он желал его молитвы.
Это на самом деле очень интересная вещь. Как может быть молитва многих? Я понимаю одно место, где организовано все, скажем. Должно быть место. На самом деле и места-то раньше не было. И каждый молился просто так. Не было домов собраний и синагог. И если я хочу молиться о чем-то, чего не достает мне, или то, что мне близко, ради получения, ради отдачи, неважно как и когда, может быть, это было 3000 лет назад, 1000 лет назад, или сегодня, какое это отношение имеет к моей просьбе или просьбе другого, как мы можем соединить все эти просьбы? Мы ведь не можем, они очень отличаются друг от друга. Это как в нашем мире не принято, чтобы мы приходили вместе просить о чем-то. Но каждый приходит в то место, где он может получить помощь, и обращается, и занимается им, давая каждому отдельно, что называется молитвой многих. Она вроде бы отменяет молитву одиночки, личную потребность каждого. Когда у меня на самом деле есть какая-то беда, не дай Бог, или потребность в чем-то, я сам задействую свое желание, произвожу какие-то действия, но лично. И если я нуждаюсь в чем-то особенном, почему я должен соединяться с кем-то, кто нуждается в совершенно ином? Как могут люди объединяться в таких различных желаниях, чтобы просить вместе? Это не получается естественным образом, невозможно. Если это молитва, исходящая из сердца, как может быть мое желание, мое сердце, чтобы было как у кого-то другого? Невозможно объединить так два сердца. Так что же делать?
Здесь мы видим, что Зор разъясняет молитву масс на одном человеке, говоря, что Яков состоял из всех трех линий. Но везде, где сказано о молитве масс, следует понимать просто, что массы молятся. Сказано в Зор, сказал Раби Йоханан о Раби Шимоне бен Йохае: «Молюсь я к Творцу во время желания». А когда наступает время желания? Когда общество молится. Тут имеется в виду, что массы молятся вместе. И отсюда можно понять, как эта молитва становится венцом, возложенным на голову вечного праведника. Венец на голове, как царская корона, как венец царства. То, что от молитвы появляется венец на голове, означает важность и величие молитвы. Именно, чтобы раскрыть величие и важность молитвы, говорится, что молитва создает венец царю. И говорится, что это называется Есод, и он воздействует на Нуку, а через нее и на все общество. Известно, необходимо понять, почему венец приходится именно на Есод. Известно, что молитву мы обращаем к Творцу. И тогда почему же молитва масс образует молитву на Исод? И как понять, что Исод воздействует на Нуку, а через Нуку на все общество? Молитва масс, молитва многих, означает, что человек молится для других. Это называется молитвой многих. И эта молитва многих зовется временем желания. Так как в то время, когда человек молится для себя, имеются сомнения, будет ли молитва его принята. И наоборот, когда он молится для многих, нет необходимости разбираться, нужно ли ответить на его молитву. Ведь он ничего не просит для себя, но лишь для других. Поэтому сказано, что молитва многих называется временем желания, то есть временем, когда молитва принимается. И, как говорится в комментарии Сулам, молитва многих означает Малхут, которая называется Кнессет Исраэль, собранием душ Израиля, или Святой Шхиной, называемой многими, так как она включает в себя все души. И известно, что поскольку Шхина в изгнании, то мы просим о изгнании Шхины. И иногда мы называем ее Шхина в прахе, потому что все эти имена показывают, что целью творения было дать наслаждение сотворенным. И, как известно, для того, чтобы выполнить замысел Творца, было произведено первое сокращение. То есть там, где есть только килим для получения ради себя, высшее наслаждение скрыто. И лишь там, где есть килим, получающие ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека — это получение, то там, где проявляется желание получить для себя, то есть там, где есть любовь к самому себе, там он не может получить. Но он должен делать все для Шхины, то есть для Малхут. И лишь когда Творец проявляется для нижних. И именно об этом говорится, что это называется «да возвысится и осветится имя Его». То есть место, где раскрывается Творец, оно называется Шхиной. Так как имя Создателя называется «делающий добро» и проявляется в мире как цель творения, называемое «делающий добро для своих творений». И все постигают это, когда есть желание получения с намерением ради отдачи, называемое соединением с Творцом. Получается, что творения со стороны природы созданы с желанием получать ради себя. И они не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. Этим они способствуют тому, что Малхут остается уподобленной праху, так как не могут видеть того, что она может получить от Творца, поскольку все скрыто из-за действия закона сокращения. Однако мы должны верить в то, что нам говорят наши мудрецы, что все наслаждения физического мира являются лишь тоненькой свечкой по сравнению с наслаждениями, находящимися в духовном мире. И, как говорится в комментарии Сулам, в этом заключается секрет разбиения келим, которое произошло до создания миров. При этом осколки разбившихся чистых келим упали в нечистые, эгоистические, в клипот. И те получили представление о наслаждениях, которые они и передают человеку для получения им наслаждения. Хотя основные наслаждения находятся в духовном, мы видим обратное. Видим, что у каждого есть чем наслаждаться в физическом мире, материальном мире. И с другой стороны, для того, чтобы человек работал в соответствии с Торой и заповедями, необходимо пообещать ему вознаграждение за это. И когда он поверит в то, что он сможет получить вознаграждение, то будет он заниматься Торой и заповедями, поскольку иначе он не чувствует в этом никакого вкуса. Ведь в то время, когда он занимается материальными вещами, то есть едой, деньгами, питьем, почетом и так далее, он не спрашивает, для чего он должен заниматься этим. Так как там, где человек получает наслаждение, у него не возникает вопроса, какова цель, ради которой я получаю наслаждение. И все, что есть у него во время получения наслаждения, это знать, как увеличить его количество и качество. И никогда он не спрашивает о цели получения наслаждения. Для чего я должен получить наслаждение? Но иногда получает человек наслаждение, за которое ему не надо платить. И хотя он очень наслаждается этим, но все-таки пробуждается у него вопрос, какова цель этого наслаждения? Пример наслаждения, которое не надо покупать, это наслаждение отдыхом, покоем. Это наслаждение человек получает без денег. Но часто он спрашивает себя, что я буду иметь от того, что наслаждаюсь отдыхом. Однако, в то время, когда человек получает истинное наслаждение, в этом состоянии он никогда не спрашивает о его цели. И если появляется у него мысль о цели наслаждения, которым я сейчас наслаждаюсь, это признак того, что то наслаждение, которое он сейчас чувствует, оно не истинное, так как в его мозгу еще осталось место думать о цели. Это означает, что в этом наслаждении есть недостаток. И там, где есть недостаток, человек может думать о другой цели, кроме наслаждения, которое он сейчас ощущает. Из всего этого следует, что главное в жизни и наслаждении находится в Торе и заповедях, так как в них находится высший свет в качестве вклада. Как написано в комментарии Сулам, что когда мы удостаиваемся слышать его голос, то в каждой из 613 заповедях есть частичка света, которая называется вкладом. И она соответствует этой ступени и определенному органу души и тела. Выполняя заповедь, человек притягивает соответствующий свет. И это приходит в его душу и тело. И это называется внутренним содержанием заповеди. А значит, выполнение Торы и заповедей раскрывает цель творения, то есть желание дать Творца, дать добро сотворенным. Однако, как говорит нам комментарий Сулам, что это происходит лишь в том случае, когда выполнение Торы и заповедей делается с правильным намерением.
И
когда он действует до того, как достигает такого намерения, то заповеди называются советами. Как достигнуть внутреннего света, который относится к данной заповеди. И вся работа человека, заключающаяся в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему двигаться по пути истины, выполняется только в то время, когда он находится в состоянии, называемом Ахураем. Потому что в этом состоянии он еще не ощущает высший свет, входящий в Тору и заповеди. Поэтому выполняет все благодаря тому, что верит, что это большая заслуга, то, что у него есть возможность заниматься Торой и заповедями, даже не ощущая их важности, а делая все верой выше знания. Ведь в этом цель человека — прийти к слиянию с Творцом, и он делает все для достижения этого, прилагая большие усилия во всем, что он только может, и все его намерения только достичь совершенства. И поскольку он видит, что после всех усилий в преодолении, когда он хочет преодолеть помехи, стоящие на его пути, он видит, что он все еще стоит снаружи, поскольку слияние — это совпадение по свойствам. И он по-прежнему не сдвинулся из любви к самому себе, что является обратным любви к Творцу. И тогда он обращается к Творцу с молитвой, чтобы он помог поднять ему шхину из праха, потому что Малхут Шамаем, которую видит человек, когда он хочет работать только для нее, только чтобы, для того, чтобы раскрылась слава Творца в мире, тогда он чувствует ее, чувствует ее вкус, вкус праха. То есть человек пренебрегает славой Творца, поскольку не чувствует его важности. И это называется молитвой многих, то есть когда он молится за многих. И тут необходимо раскрыть две стороны. Первая — Малхут, называется многими, поскольку включает в себя все души. Второе — молитва многих, потому что мы молимся для многих, то есть чтобы многие заслужили подняться до ощущения важности Торы и заповедей. То есть, чтобы они заслужили достижение 613 вкладов, где имеется высший свет в каждой заповеди. В конце концов, выходит, что из двух сторон получается одна. Это значит, что молимся, чтобы массы заслужили увидеть величие и важность Малхут. И это будет в то время, когда все удостоятся отдающих килим. И тогда раскроется 613 заповедей в качестве 613 вкладов.
Это значит, что они уже объединены.
и их связывает Высший Свет в единую систему. И тогда они уже получают этот вклад, этот Высший Свет в себя.
Да. Из сказанного следует, что молитва многих не возвращается пустой в том, что мы молимся для общества,
за правильную связь между ними.
И общество называется общность Израиля, а также Святая Шхина. Выходит, что общество состоит из нескольких аспектов. Поэтому сказано в Зоар, что молитва общества принимается, потому что есть в ней целостность. И об этой молитве сказано, что Творец окутывается ею, потому что есть в ней несколько аспектов. Один просит милости, хасадим, другой — мужество, гвурот, а третий — жалости, рахамим. Необходимо понять, почему нужна молитва, включающая в себя все стороны. Это следует из того, что все ступени, которые мы различаем в духовном мире, должны раскрыться для нужд исправления. Поэтому, когда мы пользуемся понятиями трех линий, то имеем в виду, что совершенство — это когда раскрыты все три линии, то есть, что Творец хочет дать творениям изобилие, чтобы могли пользоваться им, и чтобы не было там никакого изъяна, и чтобы не произошло, как в мире Никудим, где было разбиение келим, из-за того, что там не было исправления тремя линиями, как сказано у Ари. Значит, когда Высший хочет дать Нижнему наслаждение, Он хочет, чтобы Нижний его получил, и чтобы это было для пользы Нижнего. Однако, если кли не исправлено, то Нижний не может принять это наслаждение, и оно выходит наружу, как было во время разбиения келим, когда наслаждение вышло наружу из святости и не попало к Нижним. И это называется, что молитва не принята. Исправление, называемое тремя линиями, состоит в том, чтобы Высший Свет остался в святости, а не выходил наружу. То есть есть такое исправление, которое называется тремя линиями. И тогда святость, и тогда Высший Свет остается в святости. В этом случае молитва может быть принята, то есть можно дать этому, можно дать наслаждение. В соответствии с этим поясняет Зоар, что Яаков включал в себя три линии, так как сам он называется средней линией, в которую включены также правая и левая. Поэтому желал Творец его молитву, которая является полноценной, как молитва масс, молитва многих. Со стороны Творца нет никакой задержки в том, чтобы давать наслаждение, так как его желание — дать добро сотворенным. И он лишь жаждет, чтобы было готово желание, кли, которое сможет его получить. Поэтому, чтобы не ушло наслаждение наружу, к эгоистическим желаниям, необходимо исправление для желания Малхут. И это необходимо, чтобы кли было исправленным, чтобы высшее наслаждение не ушло в клипот. И это исправление называется исправлениями линий, тремя линиями. И теперь мы выясним сказанное в книге Зоар, что означает, что молитва состоит из нескольких характеров и сторон, и почему молитва многих создает венец на голове вечного праведника, или Исот, который передает все Малхут и от нее на все общество. Мы спрашивали, Почему, если мы молимся и обращаемся к Эйнсов, то почему молитва многих создает венец именно вокруг Исода? Дело в том, что порядок передачи света к Малхут называется Исодом. То есть все девять сферот, все первые девять сферот передают все свои качества Исоду, который также называется «все». Получается, что мы всегда говорим о дающем и получающем наслаждение, то есть о Малхут. Поэтому, хотя Создатель хочет давать и ждет, пока у творений будут келим, способные получать, поэтому, когда молитвы поднимаются наверх, и когда они соответствуют тому, чтобы быть принятыми, то называются они келим, получающим наслаждение. И если кли поднимается к дающему, а этим дающим называется Исод, то это называется, что молитва поднялась к Исод. Когда внизу есть желание приблизиться к Творцу и заслужить слияние с Ним, с помощью пробуждения нижних, тогда просят у него помощи. И, как сказано в Зоар, приходящему очиститься помогают. Если человек приходит очиститься, то ему помогают чистой душой, и он очищается и называется святым. Если человек хочет улучшить свои действия, то это вызывает зевук свыше, и с помощью этого изливается высшее изобилие вниз. И это называется подъемом ман. То есть, то, что вызывает хисарон свыше. И необходимо понять, как же можно сказать, что нижние вызывают хисарон свыше. Однако необходимо знать, в чем смысл понятия хисарон. Известно, что кли называется хисарон, потребность. То есть, если есть хисарон, то есть возможность дать там наполнение, наполнить этот хисарон. И получается, что со стороны Творца нет никакой задержки в отдаче, поскольку все его желание — это отдавать. Все, что мы видим, что есть скрытие света, это только по причине того, что у нижних нет келим, подходящих для природы, для получения высшего изобилия. Поэтому, когда нижний пробуждается для того, чтобы очистить себя, и ему не хватает сил, то он просит Творца, чтобы тот помог ему. И тогда этот хисарон, эта потребность поднимается наверх, и сейчас у высшего есть кли, чтобы можно было дать туда высшее изобилие. И это называется подъемом ман. Выходит, что молитва, то есть хисарон, потребность, о которой просит нижний, о восполнении своих потребностей, когда она поднимается к дающему, и дающий называется Исодом, поскольку он дает Кнессет Исраэль, называемый Малхут, это создает венец на его голове, поскольку венец означает кетер. И это выражает важность Творца. То есть в то время, когда есть раскрытие света Творца, тогда все осознают важность Творца. Но во время скрытия лика, называемого Шхиной, это место раскрытия царя, то есть свойство изгнания и свойство праха, когда мы не постигаем никакого вкуса в духовном. И все и Тора, и все заповеди подобны тому, что у них у всех есть вкус праха. И это потому, что у нижних нет келим для получения высшего наслаждения. И известно, что до того, как человек становится, относится к категории иудеи, евреям, до этого он относится к категории народов мира. И известно, что человек — это маленький мир, и он включает в себя 70 народов мира и Израиль. И тогда, во время скрытия, когда свет Творца не может раскрыться из-за отсутствия исправленных желаний, поэтому то, что даже если им будет дана некоторая частица света свыше, то она сразу уйдет к клипот. Поэтому высший свет закрыт от них. И об этом сказано, что упал венец с головы его. То есть важность Творца была осквернена. Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе, и чтобы он дал ему отдающее кли, чтобы он с помощью этого удостоился слияния, тогда получается, что весь высший свет, который раскроется, он будет получать с намерением отдавать. То есть у него всегда будет возможность находиться в святости, то есть в слиянии с Творцом. И тогда молитва его создает венец, корону царя, потому что проявляется тогда, когда осознается величие Творца. Или, как говорится в Зор, молитва создает венец, возлагаемый на голову вечно живущего праведника. То есть Исод, передающего все нукве, а от нее всему обществу. Получается, что с помощью молитвы поступает высший свет к нижним, и раскрывается тогда добро и наслаждение. И называется это короной царя или величием царя.
Вопросы. Данность.
Как может быть молитва, находящаяся в совершенстве? Если это молитва, она не может уже быть в совершенстве.
Почему?
Потому что она находится в состоянии, когда чего-то не хватает.
А почему нехватка не может быть совершенством?
Потому что если бы он был бы совершенством, он был бы наполнен.
Нам ничего не нужно, кроме недостатка хисарона. И поэтому вся наша просьба — это чтобы был правильный хисарон, и даже чтобы он был бесконечным. И всегда этот бесконечный хисарон всегда не наполняется, и всегда в недостатке. Потому что в любви, в объединении никогда не наполняется хисарон. И вместе с тем находится в наполнении, и вместе с тем находится в радости. Вот так это. Поэтому нет ограничения в получении наполнения в таком состоянии. Иначе, что называется светом бесконечности. Бесконечность — это значит, что кто-то получает это и говорит, что он бесконечен. Как может быть, чтобы я сказал, что он бесконечен? Откуда я знаю? От того, что мое кли бесконечно. В чем оно бесконечно? Что не заканчивается. Когда каждый раз расширяется все больше и больше во всех направлениях без всяких ограничений. И в соответствии с этим наполняется каждый раз все больше, и в недостатке каждый раз все больше. Это состояние Малхут бесконечности. К этому надо прийти. Мы не понимаем такой реальности, но это и есть совершенство. И это называется абсолютным покоем. Потому что кроме этого ничего не достает мне. Чтобы все время не доставало, и чтобы каждый раз этот недостаток наполнялся и не доставало снова. Непрекращающееся движение. Вечное. Только мы думаем, что совершенство в том, что все останавливается. Да?
Думаем. Неживой
уровень, когда ему требуются все келим, и кажется ему это совершенством. Но мы видим, что в процессе нашей эволюции и развития, что во всех направлениях мы развиваемся и по скоростям, и по раскрывающемуся пространству неограниченному. Безграничность — это выше скорости света. Вот так это. Да, Билл.
How are we to know what organ goes with what mitzvah?
Again? Didn't hear the beginning.
How are we to know what organ goes with what mitzvah?
Каким образом нам знать, какой орган соответствует какой заповеди.
У нас есть, говорят, 613 желаний, и они называются 613 органами души. Душа — это все эти желания, которые соединены правильным образом и направлены правильным образом к Творцу. И откуда же я знаю, каким органом я выполняю сейчас действие, правой, левой рукой или более внутренними органами, частными. Об этом мы будем знать, когда мы начнем правильным образом связываться между собой и начнем выяснять формы и виды связи между нами, силу связи между нами, и тогда мы будем знать, чем мы занимаемся. И мы будем тогда читать, скажем, то же учение десяти сферот и выполнять действия эти между нами в соответствии с написанным там. Свет приходит, уходит, выходит, происходит зивук даака на экран, поднимается, опускается решемот, танта и так далее. Тогда мы все это будем знать. Но для того, чтобы к этому прийти, мы должны прежде научиться, как связываться с этой системой. Одна система, единая система — это, по крайней мере, 10 человек, связывающихся вместе. И не может быть 8, 9, или если они частично связаны между собой. Нет, это должна быть полная система. И сила десяти, по крайней мере, это является первой ступенью. Вторая ступень — это, скажем, когда десять помножено на десять. И так далее. Да.
With the circle of ten, and we're doing these randoms as it is now, random circles.
בעשיריות, ועכשיו זה עשיריות.
בדסятках, и сейчас эти десятки случайные.
Sometimes you know you don't have 10 people that come, sometimes you do.
לפעמים יש 10 אנשים שבאים, לפעמים אין 10.
Иногда приходит 10 человек, иногда не приходит.
I should take 10 people that I feel close to here, whether it be in this circle or whether it be other members of the group.
Должен ли я понять так, что я должен взять 10 человек, которым я чувствую близость, неважно, сидящих здесь или из остальной группы, и они будут той самой десяткой, с которой я все время пытаюсь внутренне соединиться?
Это не так важно. Главное, это может быть и 10 постоянных, непостоянных человек. На самом деле это не очень-то важно. Не так важно. Главное только то, что человек пытается это выполнить, а все остальное, как мы говорим, что Творец приводит человека в хорошее место и говорит, возьми себя, это уже устроит тебя. Я не должен, по сути дела, мы должны прийти к состоянию, когда все, что связано с нашими внешними действиями, выстроится. Главное для нас внутреннее. Если мы достаточно хорошо будем заниматься намерениями, нашей внутренней связью десятки изменятся, и внешние условия изменятся. Все изменится. Главное для нас беспокоиться об внутреннем объединении. Еще? Да.
Сказано, что известно, что для того, чтобы он проявил совершенство своих действий, было создано первое сокращение. Почему первое сокращение указывает на совершенство?
О чем говорит первое сокращение? Оно говорит о том, что творение видит, что получение Творца, с одной стороны, обязательно, а иначе он пренебрегает, отвергает все эти вещи, и тогда он недостатки и Творец, да? С другой стороны, если он продолжает получать, он находится в разделении с Творцом, он доставляет ему наслаждение или нет? Как будто бы получая, доставляет наслаждение, но через мгновение после того, как он видит, как он развивается, он видит, что нет. В Малхут бесконечности, за секунду перед сокращением, когда она получает, и не раскрылась в ней недостаток, что в намерении, она получает и все. Она находится в совершенстве на данный момент. В тот момент, когда она начинает продвигаться, исходя из этого, то есть определять свое состояние. Это значит, что я сейчас должна участвовать в этом получении в каком-то виде. Она уже чувствует себя в противоположном виде, что она получающая, то есть не доставляет наслаждение Творцу, потому что цель творения — слияние. А слияние не в том, что один получает, а другой дает. Это может осуществиться только при условии, как мать с плодом или мать с младенцем. Но с того времени, как он рождается, уже ждут от него какой-то реакции. Даже когда он еще находится в утробе, мы проверяем его, когда он реагирует на что-то. И тогда это называется уже несовершенством и производится сокращение. Поэтому, с одной стороны, это очень... действие, в котором отсутствует совершенство, а с другой стороны ведет к совершенству. Она отключает действие по отношению к Творцу получения и только занимается намерением, потому что только намерение мы должны получить. В первом и третьем состоянии бесконечности в чем разница? Он получает тот же свет, только добавляет намерение. Весь этот виток опускания в этот мир, разбиение, исправление, все это для возвращения в третье состояние имеется в виду только намерение, которое мы добавляем к нашим действиям. А выстроение намерения уже образуется благодаря молитве. То есть, когда это может быть только со стороны нижнего, а иначе как он придет к намерению? Намерение — это его отношение к дающему, к Творцу. Поэтому вся наша работа в намерениях. Есть люди, которые говорят, делай то, что написано, и все. Это так относится к простым людям. Но мы видим, что простые люди не смогут удерживаться в этом, и происходит то, что происходит. А с другой стороны, мы видим, что говорит наука Каббала, что необходимо добавить намерение. Это уже завершение всего нашего существования здесь. И поэтому относится Каббала только к изучению намерений. Баальсалам пишет об этом во многих местах. И вообще все каббалисты. Вся наша работа — это намерение. Исходя из намерения, что если мы производим какое-то действие, это только для того, чтобы помочь созданию правильного намерения. Ради отдачи. Это то, чего не достает. Неважно то, что ты делаешь. Если это ради отдачи, это заповедь. Если это ради получения, неважно, что ты делаешь, это нарушение. Так она истина. Поэтому все выясняется в намерении, в мысли. С одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые считают пока еще, что намерение не важно, а главное — действие. Ну так... Есть между нами взаимное непонимание. Да.
Скотт
из Англии спрашивает, как мы можем проверить, что наша молитва многих правильна?
По объединению между нами, по единству между нами. И на самом деле... В соответствии с раскрытием Шхины, до того у тебя нет никакой возможности что-то определить. только в соответствии с раскрытием объединения, любви и связи между нами, в таком виде, что ты там раскрываешь Высшего. Это называется свидетельством. И если ты еще этого не удостоился, то ты не уверен, не знаешь,